Глава 38. Я мечтаю о пении птиц, о запахе земли, размятой в пальцах, о зеленой сияющей листве растений, которые я заботливо поливаю. Мне хотелось бы купить клочок земли, где водились бы олени, кабаны и птицы, росли бы тополя и клены. Там я выкопаю пруд, где поселятся утки, а по вечерам рыбы станут выпрыгивать из воды, ловя насекомых. А в лесу будет полно тропинок, и мы с тобой забредем в самые укромные уголки. Выйдем на берег, к воде, и растянемся на траве. И обнаружим маленькую дощечку с надписью «Вот он, реальный мир». Чарльз Боуден. Кровавая орхидея. Отрывок, который Жонатан Тувье велел выгравировать на пластинке розового гранита и поставил на тумбочку возле больничной койки Франсуазы. Мы погрузились в молчание. Мишель уселся между нашими закованными в цепи телами и затих. Он не двигался. Я пробовал кричать, спрашивал, что же теперь с нами будет, но не добился никакого ответа. Видимо, ему надо было обдумать дальнейшие действия. Убивать или не убивать? И как убить? Напрямую с помощью оружия или косвенно уморив голодом, холодом и ранами? Фарид стонал то громко, то еле слышно. Смерть подкрадывалась к нему медленно, из-под тишка. Прошло долгое-долгое время, и Мишель ожил. С мрачным и загробным, как его маска, видом, он разобрал, наконец, камни вокруг меня и ушел, не сказав ни слова и забрав с собой фонарь. Я, насколько мог, быстро покатился по земле, чтобы размотать цепь, и пополз к стонущему Фариду. Теперь я мог двигаться свободно. Мне не мешали ни цепь, ни каменная загородка. Все мышцы и кости отчаянно болели, локти и колени хрустели. Сгорбившись, я все ближе подползал к парню. Насколько же я постарел в этом подземелье? Наверное, превратился совсем в старика. Мишель ушел к леднику и теперь нещадно молотил камнем по льду. Осколки разлетались во все стороны. Я снял перчатки и оглядел свои руки. Они совсем одеревенели. Сухожилия отзывались резкой болью. Я был одет и то промерз. А что же говорить о Фариде, который лежал совершенно голый, да еще обездвиженный цепью? Я принялся разбирать камни вокруг него, но у меня получалось слишком медленно. На его лице уже не отражалось ни страха, ни боли.
«Давай, еще немножко, последнее усилие. Повернись на бок».
Он не шевелился и никак не реагировал на мои слова. Сжав зубы, я отодрал расплавленную вилку, прилипшую к коже, и толкнул его, чтобы он покатился по земле. Цепь размоталась и освободила заледеневшее тело. Я взвалил его на плечи, побрел к палатке и поспешно со слезами на глазах уложил его в спальник. Мишель скромсал ему подошвы. И это была действительно пытка. Больше он никогда не сможет ходить, ни в этом подземелье, ни вообще где-нибудь. Я начал лихорадочно искать его одежду, перерыл все спальники, заглянул под карематы. Нигде ничего. Тогда я выбежал из палатки и бросился к Мишелю. Я колошматил его кулаками по спине, а он все долбил и долбил лед, сдирая с рук кожу.
«Его одежда! Где его одежда?»
Он даже не посмотрел на меня. Изодранная шкура моего пса раскачивалась у него на спине в такт каждому движению.
«Пропасти!»
Я близок к панике.
«Дай тогда горелку и немедленно!»
«Если хочешь, возьми. Она там, за красной линией».
Я вцепился в шкуру Пока и повернул Мишеля к себе.
«Я тебя прошу, он умрет, если его сейчас же не согреть».
«Мы растратим весь газ. Это наш последний баллон».
Я стоял перед ним и силился отыскать за этой жуткой маской хоть каплю человечности. Отбежав к скале, я схватил камень покрупнее и поднял его над головой.
«Валяй!» — ухмыльнулся Мишель. «Размажи мне черепушку. Только смотри, не промажь. Давай я перед тобой на колени встану».
Он встал на колени и опустил голову. Чтобы убрать его из этого мира и, может быть, остаться в живых, мне надо было сделать всего одно движение. Но руки мои вдруг ослабли, и я в ярости швырнул камень об лед.
«Ну как ты мог с ним такое сделать?»
Мишель поднялся с колен.
Правильный вопрос звучит не так. Как ты мог сделать такую жуть, что мы все оказались здесь? По-моему, ответ прячется там, в толще льда.
Он подошел к прозрачной стене и указал на еле заметную линию среза внутри льда, которая ясно просматривалась, потому что он направил свет в нужную сторону.
Она была здесь с самого начала. Правда, тут повсюду трещины, и она прячется среди них. И тот подонок прекрасно это знал.
Он сунул кусок льда себе в рот. С ужасающим хрустом его разжевал и холодно сказал.
«Если бы я замахнулся на тебя камнем, я бы пошел до конца. Ты хоть это понимаешь?»
«Прекрасно понимаю».
Он снова принялся за работу. Во льду темнела какая-то фигура. Из-за преломления света она казалась разъятой на фрагменты. Мне тоже хотелось сколоть лед и посмотреть, что там внутри. Но надо было выбирать, открыть истину или сохранить жизнь Фариду. Я выбрал. Помчался к палатке, на ходу стягивая с себя куртку, которая повисла на браслете от цепи. Я дернул изо всех сил, пока не затрещала ткань. То же самое проделав с пуловером, я бросился к Фариду и принялся растирать ему все тело ладонями. Он дрожал. Я обернул ему ноги свитером и курткой. Он даже не застонал. Он больше вообще ничего не чувствовал. Я быстро разделся догола, всунул его спальник в свой и прижался к нему всем телом. У меня было такое впечатление, что рядом со мной глыба льда. Свернувшись у меня в руках, как ребенок, он что-то шептал, но понять его было невозможно. Он говорил по-арабски. Наверное, молился, прижав колени к подбородку. На губах выступила пена, лоб пылал от жара. Его организм угасал. Я еще и еще растирал его, отдавая тепло моего тела, моего сердца. Он как-то сразу расслабился и впал в забытье. Дыхание его становилось все медленнее, и я похлопал его по щекам, чтобы он пришел в себя. Он очнулся, задыхаясь и что-то бормоча в темноте. Дышал он с трудом, сердце еле билось, ребра чуть вздрагивали. Жизнь еще боролась за себя. «Ты крепкий, надо держаться!» Он вцепился пальцами мне в спину.
«Когда я умру, ты меня обмой, заверни в ткань и помолись за меня. Даже и не думай умирать, понял? Ты сможешь это сделать, Джо? Ты мне как родной. Я очень тебя люблю, дедушка.
Я тоже тебя люблю, а прежде вообще мог бы влюбиться».
«А, это не надо. Есть еще одна вещь, последняя. Меня зовут не... Умат. Я и тут соврал. Моя фамилия...»
Он дернулся и затих. А мое тело словно разрядилось. Холод того, кого я пытался согреть, перешел в меня и сразу накатила слабость. Тьма была почти полная, только со стороны ледника мерцал слабый огонек. Фарид умирал, и меня охватило отвратительное чувство бессилия. Он сдался, прекратил бороться за жизнь, и теперь мне оставалось только согревать его и ждать.
«Макс, Макс, Макс!» Это имя без конца вертелось у меня в мозгу. Я думал о Клэр, о Франсуазе, о горах и о том, что произошло там, наверху, на Сеула-Гранде.
Я закрыл глаза, и целый вихрь беспорядочных воспоминаний на несколько минут унес меня в прошлое.